Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 6 августа 2021 года. Авраам – великий мудрец и мыслитель. Вопрос. Жил ли когда-то в нашем мире такой персонаж Торы, как Авраам? Ответ. В истории действительно была такая историческая личность. Авраам пропагандировал науку Каббала, которую раскрыл жителям Вавилона, и увел оттуда несколько тысяч человек, примкнувших к его идеологии. Об этом пишет Рамбам, исследователь, живший в 12 веке нашей эры, через 2500 лет после Авраама. Авраам, древневавилонский жрец, обнаружил, что у творения есть определенный путь развития – цель, начало и конец. Он раскрыл, что существуют силы, которые развивают всю природу, особенно человека. Это происходит и по закону развития эгоизма со стороны природы, и по закону развития над эгоизмом со стороны человека, когда он возвышается над растущим в нем эго. Сама идея и вся система, раскрытая Авраамом, называется Каббала. Он первым описал ее в книге «Создание» Сефер Йецира. А до этого он был язычником, как все остальные вавилоняне, и к тому же одним из главных жрецов царя Немрода. У него и его отца был свой бизнес. Они изготавливали изваяния всевозможных божеств и продавали их. Это все описано в книге тех времен «Великие комментарии». Этот бизнес процветает по сей день. И сегодня продают красные нитки, святую воду, амулеты и так далее. Но затем над всем этим вырастает свойство Авраам, которое помогает человеку возвыситься. Так что и в этом есть своя польза. Вопрос. Что произошло с Авраамом, что он вдруг так резко изменился? Ответ. Он обнаружил, что его соотечественники вдруг стали меняться. Вместо того, чтобы просить за здоровье, плодородие, хороший урожай, они начали желать друг другу зла, соревноваться, ненавидеть друг друга. Каждый хотел подавить другого. Раньше человек желал, чтобы ему было хорошо, другие его мало беспокоили. А теперь он стал стремиться быть больше других, лучше других, сильнее других. Их унижение стало для него наслаждением. Это результат возросшего эгоизма. Люди перестали общаться, перестали понимать друг друга. Каждый захотел стать самым великим, подчинить себе все и вся. Глядя на эти ужасные метаморфозы в семье, в обществе, везде, Авраам стал задаваться вопросом, что же происходит? И тогда он раскрыл всю перспективу развития человечества. Он понял, что растущий в нас эгоизм не просто прогрессирует, а развивается, для того, чтобы мы работали с ним по-иному. Авраам был великий мудрец и мыслитель того времени. Он задумался, для чего все это нужно? Чтобы я ненавидел других, а они меня? И что дальше? В итоге мы уничтожим один другого, пойдем войной друг на друга. Нет, природа не такая. Она глобальная, круглая, заботится обо всех, включает в себя все. Она как мать. Когда человек наблюдает за природой, он видит это. Вопрос. Почему же она сталкивает людей, и они убивают друг друга? Ответ. Сталкивает людей не природа, а человеческий эгоизм. Сама природа устроена очень гармонично. К этому заключению и пришел Авраам. Он понял, что единственное зло в мире – это наше эго, которое постоянно растет в нас для того, чтобы мы, несмотря на его рост, тоже вошли в гармонию с природой, соединились с ней, поднялись над нашим эгоизмом и начали его использовать на отдачу, любовь, связь между собой. Из телевизионной программы «Сила книги Зоар», номер 17.
Радиоверсия.
Далекие и близкие. И сказали они, жители Гивона, Иешуа, из весьма далекой страны пришли рабы твои во имя Бога твоего, ибо мы слышали славу его. И сказали нам старейшины наши, пойдите навстречу им и скажите, мы рабы ваши, и заключите теперь с нами союз. Пророки, книга Иешуа, глава 9, пункты 9 и 11. После взятия городов Ерехо и Айя, все стали бояться израильтян, И тогда цари, находившиеся вблизи, собрались вместе, чтобы сразиться с израильтянами. И только жители Гивона поступили хитро. Прикинулись бедными людьми, пришедшими издалека. И Иешуа заключил с ними союз, что не тронет их. Поэтому, войдя в город Гивон, не разрушил его. И тут зароптали простые израильтяне. «Почему мы не уничтожили этот город?» На что получили ответ. «Мы заключили с ними союз». То есть по ошибке определили, что эти желания, их намерения, не являются враждебными. Вопрос. Почему, если кто-то пришел издалека, его не трогают? Что значит «близкие» и «далекие»? Ответ. Близкие и далекие определяются не по расстоянию, а по идеологии, по антиэгоистическому высшему желанию. Идеология израильтян – это сближение и поклонение единому Богу, единой силе, свойству отдачи и любви, возлюби ближнего, как себя. Все остальные всевозможные силы, а их великое множество – эгоистические. Естественно, они противоположны альтруистическим желаниям, их нельзя исправить и поэтому надо уничтожать. И в первую очередь, самые близкие из них. А то, что израильтяне ошиблись и не уничтожили обманувших их жителей Гивона, то только потому, что заключили с ними договор. Это святое. Ты пообещал, ты должен его выполнить. И хотя жители Гивона добились этого обманом, но тем самым оградили себя от уничтожения. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 26 июля 2021 года.
Радиоверсия.
Средняя линия внутри человека и общества. Вопрос. Что является средней линией внутри человека? Ответ. Средняя линия внутри человека – это его душа. Но если бы человек замыкал в себе правую и левую линию, то таким образом сжигал бы зачатки своей души, которые предназначены для его развития. Вопрос. А что такое средняя линия в обществе? Ответ. В обществе должны быть законы, которые помогали бы человеку, воспитывали бы его так, чтобы он думал только об окружающих, а не о себе. В таком случае все его действия были бы благими и поощрялись обществом, и он получал бы от этого соответствующее вознаграждение. А если бы он действовал не на благо всех, а только ради себя, то получал бы наказание. Тогда вознаграждение и наказание от правильного общества воспитывали бы его. То есть средняя линия внутри человека – это его экран, антиэгоистическая сила, которая позволяет ему абсорбировать в себе как свое естественное эгоистическое свойство – получать ради себя, так и проявляющееся в нас альтруистическое свойство, представляющее собой часть Творца. А средние линии в исправном обществе являются законы, которые могли бы уравновесить эти две силы. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 23 июля 2021 года.
Радиоверсия.
Не теряйте времени, приходите на курсы Кабалы. Вопрос. Как подготовить себя к изучению Кабалы? Что бы вы посоветовали? Ответ. Я думаю, человек должен просто прийти на наш курс. Ничего другого я предложить не могу. Есть очень много подходящих материалов, простых и более сложных. Самое лучшее – прийти на курс. Сегодня по интернету это очень просто. Вопрос. Каков правильный подход к учебе, к той информации, которую человек получает о Кабале через наши каналы, через ваши видеоролики, через материалы, которые он видит на наших сайтах? Ответ. Ему нужно понять, что в мире нет более высокого, особого занятия, чем изучение науки мироздания, науки постижения высшей управляющей силы. Если у него есть такое влечение, то ему действительно повезло, и это надо реализовать. Пусть не теряет зря времени. Вопрос. Когда человек начинает интересоваться Кабалой, делает первые шаги, как в правильной форме установить себя по отношению к окружающему миру, ко всему, что происходит вокруг него, начиная от безумного моря информации и заканчивая ближними людьми – семья, дети, работа и так далее. Какой должна быть правильная форма, которая бы не мешала, а помогала ему? Ответ. Я думаю, что когда человек начинает заниматься вопросами мироздания, себя, своей цели, то все остальное в него смещается и становится на несколько ступеней ниже по важности. У него превалирует именно стремление познать свою судьбу, свой мир, высшую силу, которая им управляет. За этим он и должен идти. Из телевизионной программы «Каббала Экспресс» 19 июля 2021 года.
Радиоверсия.
Кто определяет судьбу? Реплика. Письмо от Светланы Александровой. Приятно слушать вас, но вы всегда уповаете на Творца, который все решит, и на стечение обстоятельств. Только у одних складывается прекрасная жизнь, а у других нет. Кто решает, кому и как жить? Это непонятно. И принять очень сложно, что какой-то Творец в отношении одних благосклонен, а в отношении других нет. Как быть с этим? Почему Творец так решает? Ответ. Это зависит от корня души человека. Это даже не зависит от Творца. Творец не выбирает, с кем дружить и кого наказать, а кого наоборот возвысить. Этого нет. Это все зависит только лишь от того состояния, в котором находится общая сумма душ, каким образом они взаимодействуют между собой. И здесь у каждого своя судьба. Но эта судьба, в общем-то, более-менее предрешена, и ни у кого нет тут никакого перекоса, какого-то блата, особого состояния, лучшего или наоборот худшего по отношению к другим. Этого ничего нет. Все зависит от самого человека. Вопрос. То есть вы говорите, что у каждого человека, у каждого есть свой корень души в общей душе, и именно по этой струнке он должен подняться к общему корню? Ответ. Это не струнка, а путь. Это карабкаться в гору на четвереньках, падать, скатываться обратно и снова подниматься. Это все предрешено, за исключением того, как человек будет воспринимать этот путь восхождения. Чем больше мы будем думать и стремиться к сближению, к тому, чтобы убеждать Творца, чтобы он помог нам в этом, тем быстрее ускоряем наше развитие к доброму состоянию. Ничего другого у нас нет. Вопрос. Поэтому вы все время уповаете на Творца? Ответ. Я уповаю на Творца в том, что мы заставим, обяжем, убедим его помочь нам, чтобы создать из нас нормальное человеческое общество в хороших внешних условиях. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 8 июля 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.